Хроническое сегодня.
Ровно 30 лет назад, 31 декабря 1994-го, начался новогодний штурм Грозного. По всей вероятности, план взятия города основывался на опыте таких относительно малокровных. По сравнению с последующим штурмом Грозного, операции по наведению конституционного порядка, как ввод войск в Алматы в 86-м, Тбилиси и Фергану в 89-м, в Баку и Ош в 90-м, в Вильнюс в 91-м и Москву в 93-м. По-видимому, вся операция строилась на уверенности, что никакого сопротивления не будет. И сегодня мы решили вспомнить, что гости и ведущие радиостанции «Эхо Москвы» говорили непосредственно о штурме города и о том, к чему привели последующие за ним события.
Хроническое сегодня.
Российский правозащитник и журналист, председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов в ходе Первой и Второй чеченских войн неоднократно выезжал в зону боевых действий с исследовательскими, гуманитарными, волонтерскими и правозащитными целями. О том, что он видел своими глазами, он написал несколько книг, а в мае 2010-го был гостем Сергея Бунтмана в программе «Не так», где рассказывал, какие события предшествовали новогоднему штурму в конце 94-го.
Ведь и для самой Первой Чеченской войны дают разные объяснения. Война за нефть, война против криминала, война против бандитов. Война-то начиналась для другого. Подготовка к войне началась сразу же после поражения партии власти, собственно, власти на выборах и референдуме 93-го года в декабре. Когда выяснилось, что оппоненты, национал-патриоты, берут верх, тогда было принято решение о перехвате лозунгов, и таким образом перехвате электората, сделать что-нибудь национальное и патриотическое, вернуть отложившуюся провинцию в лоно империи и поднять тем самым рейтинг. Ничто так не поднимает упавший рейтинг, как маленькая победоносная война. Тогда это в итоге не получилось, но мотив был такой. А сама война тоже странно ведь развивалась. Вот ввод войск в декабре 94 года.
Ну вот здесь я думаю, что одну маленькую остановку надо сделать, потому что один из наиболее часто задаваемых вопросов и наиболее часто выдвигаемых версий, и, кстати, здесь есть множество версий, связаны с самим началом Чеченской войны. В чем причина начала Чеченской войны? Слушатели нам пишут, что велись постоянные переговоры, как свидетельствует Рыбкин, например, и вдруг неожиданно для всех началась война. Значит, решение о начале конфликта было принято единолично Ельцином, пишет из Краснодара нам слушатель. Все это... Вот именно, что вы можете сказать об этом?
Могу сказать следующее. Когда силовики оказываются бесконтрольно, не только без гражданского контроля, но и без контроля со стороны других ведомств, когда одна и та же структура принимает решение, планирует операцию, проводит операцию, а потом еще оценивает результаты, то единственная логика, логика генералов, потерпел поражение, расширяешь театр военных действий. Решение о запуске плана Шахрая, в общем, принятого еще в ноябре 93-го, в дело было принято в декабре того же самого 93-го. Но уже к маю 94-го от двух компонентов этого плана, переговоры на фоне силового давления, переговорной части не осталось.
Все оказалось, на давление.
Все оказалось в руках силовиков. А дальше у нас примерно три этапа эскалации. Даем антидудаевской оппозиции деньги, не помогает. Даем антидудаевской оппозиции оружие, не помогает. Даем антидудаевской оппозиции оружие с экипажами. Боевые вертолеты с экипажами, танки с экипажами из Солнечногорска.
Была знаменитая история, когда...
Да, 26 ноября 1994 года атака оппозиции на Грозный, когда, в общем, если бы это была оппозиция, может быть, чеченцы согласились с тем, что эти могут взять власть. Люди, собравшие 40 танков в одну колонну, доведшие их до Грозного, ну, казались людьми, способными управлять. Но когда из этих боевых машин полезли не чеченцы, а русские офицеры и солдаты, тут настроение радикально переменилось. Беда в том, что каждый раз, когда в ходе реализации этого плана он терпел неудачу, единственное принимавшееся решение, а надо усилить. Надо не подумать, а усилить.
Какова роль Ельцина в этом? Все-таки он же был в курсе того, что... Насколько он был в курсе?
Очевидно, он был в курсе. Ну, это отдельная, опять-таки, большая тема. Кто как эти планы разрабатывал, кто как эти планы осуществлял и докладывал. Но решение о том, что кровь 26 ноября нужно смывать большей кровью, очевидно, было принято, в том числе и при участии Бориса Николаевича Ельцина. Поэтому много написано. План войны разрабатывался уже с октября месяца в Главном оперативном управлении Генштаба генералами Квашниным и Шевцовым. Ну и потом тот же самый Квашнин возглавил осуществление этого плана, ибо людям более профессиональным он казался безумным. Ложь, она ведь не может быть только для внешнего употребления. Рано или поздно она становится основой для принятия решений. И когда речь шла о том, что это все операция по наведению конституционного порядка, то и решение о том, как конституционный порядок будем наводить, принималось с учетом этих эвфемизмов. В Грозный, в итоге, в войска вводились маршевыми колоннами по 3 машины в ряд, так, как будто сопротивление не ожидалось, так, как будто это действительно либо наведение конституционного порядка, либо, в лучшем случае, полицейская операция. И то, что колонны эти сжигали, то, что войска единственного командующего группировкой, выполнившего приказ, безумный приказ, войска Анатолия Пуликовского, 131-я бригада и 81-й полк были уничтожены, ну, надо было как-то объяснять. И тогда, в январе 95-го года, после новогоднего штурма 31 декабря 94-го, появились сначала сообщения о том, что победа уже одержана, что полевые кухни стоят в Грозном и с них кормят население. А потом, когда появилась, ну, скажем так, правдивая информация о том, что группировки разгромлены, частью пленены, частью сожжены, появились объяснения, почему это не получилось. Наемники, жуткое число наемников, украинских, арабских, белые колготки.
Вот белые колготки, Евгений спрашивает, были ли снайперши белые колготки или это миф? Пошел один из главных вопросов.
Так, мне отвечаю. Рассказывать, откуда есть пошли белые колготки, мне пришлось бы достаточно долго. Я бы отнял время у передачи. Скажу просто. Те вещи белых колготок, которые были предъявлены тогда в январе 95 года почтеннейшей публике, принадлежали людям, не очень склонным стрелять. Во-первых, пожилой корреспондентке «Известий» Ирине Дементьевой, а во-вторых, Галине Ковальской, из итогов, у которых были немыслимые диоптрии. Они оставили на квартире корреспондента свои вещи. Потом эта квартира была в части города, занятой федеральными войсками. Вот радостно их вещи и предъявили. Нет ни одного свидетельства, выходящего за рамки либо спецпропаганды политработников, либо бахвальства бывалых солдат. Нет ни одного свидетельства о таких прибалтийских снайпершах. Другое дело, что женщины в чеченских отрядах были, ну, например, в отряде Басаева в Буденновске, это были чеченки. Так что белые колготки тут не помогают. Надо как-то объяснять поражение, и поэтому и число защитников Грозного разрастается до немыслимых тысяч, и там оказываются чуть ли не воины-эльфы, которые не дали федеральным войскам взять город. Но потом действительно странные события. Ну вот смотрите. В феврале 1995 года у нас вдруг перемирие с 13 по 21 февраля. войска остановлены. В апреле-мае, с 28 по апреля по 11 мая, войска остановлены, перемирие, объявленное Ельциным. В 96 году, с весны до, до 9 июля, где-то с мая, конца мая по 9 июля, опять перемирие.
Угу.
Что же слова военных о том, что мы почти победили, но каждый раз, когда мы побеждали...
Останавливали.
Нас останавливали. Каждый
раз останавливали. Так.
На чем это основано? Почему их останавливали? Может, действительно был чемодан с миллионом долларов, который куда-то отправили, за это нужно, за это можно было остановить войска? Ну, опять повторю, власть воевала в Чечне не за деньги, не за нефть, а за нечто более дорогое, за ту же самую власть. И каждый раз мотивы были связаны именно с резонами верховной власти.
Сергей Адамович Ковалев был первым уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, одним из авторов Российской декларации прав человека и гражданина и второй главы Конституции Российской Федерации «Права и свобода человека и гражданина». Когда только начинали поиски виноватых в той войне, под раздачу попал и он. Когда в августе 21-го Ковалева не стало, Алексей Венедиктов посчитал важным вспомнить, что зимой 94-го делал в Чечне Ковалев.
Хорошо, теперь Сергей Адамович Ковалев, ты обещал рассказать историю.
Я обещал ответить на упреки в адрес предательства Ковалева. А значит, ну, Сергея Адамовича, естественно, я знал неплохо, и до последнего времени, ну, последние года три, наверное, мы его только встречались на дне рождения «Эхо», еще где-то, но в 90-е годы я с ним общался довольно плотно, будучи корреспондентом «Эхо Москвы», журналистом «Эхо Москвы», главой службы информации «Эхо Москвы». И общался я с ним и в Чечне. Собственно, я хотел просто рассказать историю о том, что было на самом деле в том, когда его обвиняли в предательстве. Ну, во-первых, кто обвинял, тоже важно. Значит, это был знаменитый новогодний штурм Грозного. Значит, напомню вам, что 6 декабря произошли переговоры между Дудаевым и министром, между самопровозглашенным, вернее так, между президентом самопровозглашенной республики Ичкерия и министром обороны России Грачевым. А в плену находились офицеры Федеральной службы контрразведки, нанятые... Вообще, война началась с того, что чеченская оппозиция Дудаева попросила российское руководство предоставить им танки и экипажи танков. И в декабре именно чеченская оппозиция, там, Лобазанов и так далее, опираясь на танки, за рычагами которых сидели нанятые, еще раз, нанятые, завербованные за деньги офицеры Федеральной службы контрразведки, которые потом ФСБ, да, она вошла в город и была разгромлена. Офицеры попали в плен. Около 20 человек, 20 танков. После чего делегация Государственной Думы, Сергей Шумков, значит, Григорий Явлинский, Элла Панфилова и несколько журналистов, в том числе я, мы там были и вывезли 7 офицеров, 7 потом было еще вывезено генералом Чижом, там шли переговоры. И в этот момент шли переговоры между Грачевым и Дудаевым. И что-то они там договаривались, но... 31 декабря, в ночь на Новый год, Грачев отдает команду, думаю, что не Грачев, а Ельцин, но Грачев, команду нескольким воинским частям захватить Грозный, освободить от дудаевцев. И туда входят несколько воинских частей, командовал всей этой операцией генерал Пуликовский, запомним эту фамилию, я это хорошо помню, и в том числе то, что сейчас называется Майкопская бригада, она называлась 131-й бригадой тогда. Это единственная воинская часть, которая совершенно героически, без подготовки, без разведки, ответственность на этом, на генерале Пуликовском, заняла то, что ей было предписано, железнодорожный вокзал в центре Гродно, в Грозном, скажем так, и держала там оборону. Остальные части цели не достигли, да, и, ну, она оказалась оторвана от частей, если вы понимаете. Она оказалась окружённой. было уничтожено, по-моему, 22 танка, 45 БМП, это огромные потери. В боях они потеряли 157 человек, включая командира бригады, полковника Савина, по-моему. И они оказались окруженными. А в это время делегация депутатов, правозащитников, она находилась в Грозном, продолжала вынимать пленных. Уже меня не было, но там были. И там был Сергей Иванович Ковалев. И он, безусловно, контактировал так же, как мы контактировали с Дудаевым, с начальником охраны в начале декабря, он контактировался. Ему позвонил начальник генерального штаба, начальник главного штаба чеченских сепаратистов Аслан Масхадов. Он тогда был начальником штаба. И сказал, что у нас нет другого способа, как уничтожить вот этот, остатки бригады, батальона там, который окружен. Я готов их выпустить с легким оружием, потому что я не хочу класть своих бойцов. Пойди. И Сергей Адамович Ковалев под белым флагом парламентера, сопровождаемый муфтием, двумя православными священниками и одним из полковников, он пошел к окруженной Маяковской бригаде. Где был принят и где он изложил вот эти требования Масхаду. А значит, руководство, я не помню, был ли Савин еще жив или нет, но руководство вот окруженного батальона или там несколько батальонов, по-моему, батальон был окружен, оно связалось с командованием, опять не знаю с кем, и отвергло эти предложения Масхадова. После чего Ковалев и вся делегация ушла, начался бой, в ходе которого погибали еще и чеченские сепаратисты, безусловно, и солдаты Маяковской бригады. Героически сражались в окружении, В конечном итоге какая-то из воинских частей пробила коридор и дала возможность остаткам этого батальона уйти в расположение, где были российские войска, спастись. Не так их много и осталось. Это уникальный случай, когда каждый солдат и офицер, сражавшийся там, были награждены орденом мужества. И правильно. Но история так называемого предательства Ковалева, она в этом. Но есть продолжение этой истории, мало кто знает, что военная прокуратура возбудила уголовное дело по генералу Пуликовскому. По поводу, в том числе, гибели солдат Маяковской бригады, о том, что Пуликовский провел эту операцию, как это было сказано, ненадлежащим образом, не проведя разведки, ну и так далее, да, такие вот. Не он один генерал, но несколько генералов, было уголовное дело. Они все попали под амнистию 95-го года, 9 мая, по этим статьям, и генерал Пуликовский тоже. И есть письмо главного генерального прокурора Российской Федерации Скуратова, главе Думы Селезнёву, который это описывает, что да, вот было возбуждено дело, и что вот эти люди попали под... Видимо, был запрос. Генерал Пуликовский попали под амнистию в связи с 50-летием победы в Великой Отечественной войне. Вот и вся история. Вот если мы начинаем копаться, как мы серьезные люди, а не просто кричать, да, о том, что было сделано, тогда можно и Руслана Аушева обвинить в предательстве, что он в Беслане входил туда с предложениями. Любого переговорщика можно было обвинить в предательстве. Но это неправда. Это просто неправда, потому что люди, многие заблуждаются и не знают, как было дело. А исходит версия о предательстве Ковалева в этой истории от генерала Пуликовского и его окружения, естественно.
Это он говорил, что Ковалев призывал сдаваться в плен, где бы им отрезали головы?
Я не помню, кто это говорил, но это из штаба Пуликовского. Вот, собственно говоря, я просто хотел рассказать эту историю, поэтому мифология, она существует, она будет еще долго существовать, безусловно, но я хочу, чтобы слушатели «Эхо Москвы» эту историю знали подробно, как ее знаю я. Теперь вы ее знаете тоже.
В 2016 году о штурме Грозного вспоминал Владимир Карамурза-старший в программе «Грани недели».
такие же январские дни 21 год назад из Грозного поступали победные реляции об установлении контроля российской армии над мятежной столицей Ичкерии. Штурм Грозного – один из наиболее кровавых эпизодов Первой Чеченской войны, в ходе которого разгорелись ожесточенные бои за столицу Чечни. Федеральные силы задействовали около 250 единиц бронетехники и атаковали город с трех сторон. Северный – командующий генерал Константин Буликовский, западный – генерал Иван Бабичев и восточный – генерал Лев Рохлин. Роковую роль Чеченской войны подчеркивает политолог Сергей Марков.
Я считаю, что Чеченская война очень печальную роль сыграла в судьбе российской демократии. Чеченская война показала, что необходимо для государственных целей иногда нарушать демократические принципы, в том числе необходимо вводение такого принципа, как коллективная ответственность, что, конечно, не очень соответствует демократическим принципам. Но, вы знаете, самое главное даже не демократия. Чеченская война стала колоссальной драмой России. И драмой, прежде всего, народов Северного Кавказа, драмой народов Чечни. Погибло огромное количество людей. И для нас это послужило уроком навсегда о том, что если мы пойдем по пути вот такого как бы сепаратизма, позволять каким-то регионам развивать сепаратизм, то в конечном итоге мы будем воевать не с этими сепаратистами, мы будем воевать с теми внешними силами, которые обязательно придут туда. Драма Чеченской войны превратилась в трагедию, когда туда пришли радикальные исламисты, союзники, предшественники ИГИЛа. Именно с ИГИЛом в будущем мы воевали в Чечне в 99-2000 годам, когда к власти пришел Владимир Путин.
Еще 22 декабря начался обстрел Грозного, но только 24 числа с самолетов начали разбрасывать листовки для мирного населения, которое уже не успевало покинуть город. Хотя военные требовали еще 2 недели на подготовку, 26 декабря было решено приступить к штурму. Гибельной для без того хрупкого доверия внутри страны стала Первая Чеченская война, по убеждению политолога Глеба Павловского.
Ну, самое страшное разрушение... Разрушение не просто разрушение, в буквальном смысле... произвела первая война, потому что она разрушила, первое, что она разрушила, еще до того, как разрушила Грозный, она разрушила доверие между российскими землями, доверие между центрами и регионами, разрушила, в общем, шанс реального федерализма. После Первой Чеченской войны федерализм как содружество русских и нерусских земель внутри России стал невозможным.
Штурм начался утром 31 декабря. Согласно изначальному плану, наступление предполагалось провести с трех сторон. Авиационная поддержка обеспечена не была из-за неблагоприятных погодных условий. Карты были только крупномасштабные, и точных указаний, что делать, командирам не дали. Более того, танкистам не выдали патронов для пулеметов, что позволяло бы отвечать огнем на атаки сверху. 18 января был захвачен президентский дворец, а 21-го войска восточной и северной группировок встретились в центре Грозного. Общие потери федералов составили более 1500 погибших и пропавших без вести. В ходе штурма погибло более 7000 боевиков. Война сплотила и консолидировала ряды российских демократов, признает журналист Павел Гусев.
Я считаю, что, во-первых, ряды демократов укрепились, потому что было определенное сплочение людей, которые не хотели этой войны, которые понимали, что эта война приведет, к сожалению, не к усмирению или к умиротворению, а приведет к разрушению основ, тех ростков, зачатков демократии, которые складывались после 90-х годов. И так и произошло. Силовики приобрели силу, приобрели власть, потеряв авторитет при этом. Потому что первые годы это вообще был потеря авторитета у силовых структур. А затем, когда «усмиряли», в кавычках, была потеря авторитетов. Вспомните, сколько мы трагических испытали событий в годы Чеченской войны, которые нравственно унизили наше общество. Я считаю, что это было жуткое время и огромная большая ошибка. Из-за того, что Дудаеву не дали возможность встретиться с Ельциным, и он проторчал в приемной там несколько часов, потом его изгнали из Москвы, не дали ему очередную звездочку героя на погоны, и все было решено. Дудаев был тогда достаточно авторитетен, и можно было вести с ним переговоры. Не пошли на это, при этом оставив невероятное количество оружия в Чечне, которым и воспользовались.
Роковой для России считает Чеченскую войну журналист Юрий Сапрыкин.
Мне кажется, что это было чрезвычайно страшное и роковое событие во многих отношениях. Во-первых, потому что вот в этот момент Российская Федерация как-то окончательно потеряла шансы стать федерацией. Потому что в тот момент, когда один из субъектов решил забрать себе суверенитета чуть больше, чем хотел бы центр, центр не сумел с ним договориться и даже не стал с ним договариваться. Я абсолютно уверен, что если бы Ельцин встретился и поговорил с Дудаевым, никакой войны бы не было. И прежде чем началась война с применением тяжелых вооружений, мы наблюдали войну амбиций, когда президент России просто не захотел лично принимать участие, не по чину было принимать участие в разрешении этого конфликта. Это первое. Второе, мы получили первый случай войны, фактически гражданской войны на территории России, в которой и с одной, и с другой стороны принимали участие российские граждане. Вот. И то, каким образом эта война была стремительно забыта, уведена куда-то в тень сразу после ее окончания, ее герои не признаны как герои, непонятно, кто в ней победил, кто в ней проиграл, никаких уроков из нее извлечено, и вообще ее на официальном уровне стараются не вспоминать. Вот это все говорит о том, что этот урок не выучен, и эта ситуация может повториться в любой момент. И третье роковое последствие в том, что совершенно неважно, кто победил, кто проиграл, но именно с чеченских войн началась чеченизация России. Чеченизация государственного управления, этики государственного управления, манер поведения государственного аппарата, способов разбираться со своими политическими оппонентами. То есть это не центр принес в мятежную республику свою политическую культуру, а она начала экспортировать свои традиции, свою культуру на территорию остальной России.
Война в Чечне – черное пятно в новейшей истории России, считает политик Ирина Прохорова.
Я думаю, что это как раз был самое печальное момент в истории новой демократии. И я думаю, во многом эта война эту демократию подкосила.
Чеченская война должна была спасти дряхлеющую власть, считает писатель Виктор Шендерович.
Эта война и была жалким и кровавым инструментом попытки восстановления рейтинга, упавшего ельцинского рейтинга после 93 года. Попытка предстать мощным собирателем русских земель, таким вот царем, который подавляет. Война дает рейтинг, это хлебное дело для рейтинга, это убийственное дело для страны, но это хлебное дело для рейтинга. И вот за 2 часа одним полком мы это помним. И видим цену, и чем это закончилось. И еще, конечно, не закончилось. Это абсолютно трагическая, конечно, страница, и позорная страница. И вот тогда еще, задолго до Путина, началось открытое вранье власти. Нам в глаза врали, что нет этих пленных танкистов, что этого не было, что того не было. Все время вранье с численностью потерь, с численностью побед наших, боевиков этих гибло уже какое-то космическое количество каждый раз. И оставалось все тоже на самом деле. И это позорная и жалкая страница.
Напомню, что сегодня гость в нашей студии философ Игорь Чубайс, автор книги «Как нам понимать свою страну». 21 год назад российские войска штурмовали Грозный. Как, по-вашему, какую роль в судьбе российской демократии сыграла Чеченская война?
Вообще, штурм Грозного – это одна из самых тяжелых, может быть, самая тяжелая, самая кровопролитная, самая неудачная военная операция российской армии после Великой Отечественной войны. Она продолжалась не несколько часов, как тогда предсказывал министр обороны Павел Грачев. Она продолжалась больше 2 месяцев. И потери были грандиозными, огромными. Потери, в общем-то, с обеих сторон, но огромные потери были и с российской армией. Если говорить о причинах этого провала, их много. Очень плохая организация военная, но очень плохая согласованность с действий. Сначала начали штурм, потом через несколько дней начали разбрасывать листовки с самолетов, чтобы жители города поняли, что происходит. Они вообще не понимали, что творится, к чему это, зачем. Вот, то есть были какие-то чудовищные такие действия, нелепые, абсурдные. Очень важная причина неудач заключалась в том, что на сей раз общественное мнение России совершенно не поддержало действия президента. Общественное мнение было не готово к такой войне, вообще не готово было к войне, не готово было к войне в Чечне. Если возникали проблемы, то их нужно было решать, и решать за столом переговоров, как это принято в цивилизованном мире. Ельцин и не такие проблемы решал. Но на сей раз он ошибся.
он поступил неправильно и согласился с теми, кто подталкивал его к военным действиям, и очень сильно на этом проиграл. Вот эта проблема Чечни, она и сегодня до конца не решена, и сегодня мы слышим отголоски этой войны, потому что эта республика нынешняя совершенно на особом положении, она совершенно особый статус имеет, она не вписывается в российскую конституцию, она является огромным потребителем средств из нашего бюджета. И многое из того, что сегодня происходит, связано с Чечней. Вот, скажем, Борис Немцов во время этой войны, он был инициатором, он был губернатором Нижнего Новгорода, и он был инициатором сбора подписей против войны. И он смог собрать тогда 1 000 000 подписей за очень короткое время. Я как раз недавно был в Нижнем, мы вспоминали, как все это происходило, как ему это удалось сделать, как его поддерживал весь город, как поддерживала вся область. Вот. А год назад Немцова не стало, Немцов был убит. Убит, как следствие утверждает, чеченскими боевиками, чеченскими военнослужащими. Вот сегодня мы почти одновременно, прошло два события, два сообщения, которые, на мой взгляд, связаны друг с другом. С одной стороны, было принято решение передать нефтеперерабатывающий завод. Это важнейший, как бы, производитель финансов. Это огромный, так сказать, источник поступления в бюджет. Вот этот нефтеперерабатывающий завод в Грозном принято решение передать от Росимущества в Чечню. И дивиденды будет получать теперь Чечня. Одновременно принимается совсем как бы другое решение. 31 декабря прошлого года президент подписал распоряжение о том, что силы безопасности могут стрелять в женщин и детей. Вот кто это будет делать? Как он себе представляет? Я думаю, что прямая связь между чеченскими батальонами, чеченскими формированиями и российскими женщинами, российскими детьми. Это очень опасный поворот событий, который нужно как можно скорее отвратить. И этот указ о праве на стрелять женщин и детей надо отменить. Вообще проблема Чечни, конечно, разрешима. Я бы сказал об истории чеченцев два слова. Ведь в охрану императора Николая II входили тыкинцы и чеченцы. Это были самые надежные формирования, которые никогда не подводили, на которые можно было опереться. Как известно, Брестская крепость защищалась чеченцами и ингушами. И они не сдавались, они не отступали. Поэтому сегодня для того, чтобы решить проблемы, а проблемы серьезные, нужны переговоры между гражданскими организациями, гражданскими лидерами, нужна Чечни и основной России, нужна прозрачность, открытость, нужен диалог, и тогда эта проблема может быть решена.
Одна из самых знаменитых фотографий, ассоциирующихся с Первой Чеченской войной, человек с автоматом, стоящий на фоне опаленного здания. Это полуразрушенный президентский дворец в Грозном в январе 95-го. В 2018-м Владимир Кармурза-старший продолжал задавать своим гостям вопрос, какой политический смысл несет тот кровавый штурм города и президентского дворца.
22 года назад цена огромных потерь получает дворец Джохара Дудаева. Имел ли политический смысл тот кровавый штурм? Чеченская война не имела реального смысла, уверен журналист Максим Шевченко.
Я считаю, что это вообще война не имела никакого смысла. Это было чудовищное преступление ельцинского режима. И смысл этой войны был только в том, чтобы не допустить в России реставрации чего-то похожего на советский режим, чтобы создать управляемую ситуацию политического кризиса. Потому что они прекрасно понимали, что на выборах 96-го года, после расстрела Белого дома, страна может проголосовать не за Ельцина и не за его, как говорится, сподвижников. Ельцин победил благодаря войне, благодаря Лебедю, который подписал на глазах у всей страны хасавюртовский мир и прекратил непонятную и абсурдную для большей части страны чудовищную бойню, которая происходила в Чечне. И благодаря запугиванию и махинациям. Но чеченская война – это худшее из преступлений ельцинского режима.
Чеченский конфликт не имеет оправдания до сих пор, уверен журналист Сергей Смирнов.
Очень трудно сейчас уже говорить, как ни странно, о событиях 95-го года. Этот конфликт, он до сих пор выглядит совершенно ужасным и чудовищным, и развязанным там, где, безусловно, необходимо было принимать политические решения. Мы имеем огромную проблему, причем я уверен, что мы имеем проблему сейчас замороженную, но вряд ли окончательно решенную. То есть это длительный, очень долгосрочный конфликт. Если говорить о штурме дворца, я помню те годы, у меня знакомые были в армии в тот момент, один из них был как раз в Чечне, и это такое было очень большое. Мне кажется, общество это даже более остро воспринимало, чем что-либо другое, потому что неожиданная на ровном месте война, вот прям буквально, она была же очень быстрая, она же очень быстрая оказалась, очень быстрая, с огромным количеством жертв. Но имело смысл, не имело, но опять же, ну, конечно, мне кажется, не имело смысла вообще начинать эту войну. Когда она уж началась, ее было практически невозможно остановить. Я разговаривал с самыми разными людьми, просто огромное количество людей же так или иначе поучаствовало в этой чеченской кампании. И, конечно, у них есть самые разные мнения. Все говорят там о предательстве, о прочем, во время Первой войны, там, о крайней жестокости во время Второй. Это очень больная тема, которую вообще нельзя было начинать. То есть, когда начали, это уже было невозможно остановить, и это была дикая проблема.
Практического смысла в штурме не было, уверен политолог Александр Баунов.
С одной стороны, государство имеет право вроде бы как сражаться за свою территориальную целостность, с другой стороны, смысла в этом часто нет. И, правда, не всегда тот выбор, который делает национальное меньшинство, когда собирается отделиться, оказывается верным, и через 20-30 лет это национальное меньшинство может передумать, и сепаратистские войны, этнические войны могут закончиться и победой национального меньшинства, и образованием довольно несчастного государства или счастливого государства. А могут закончиться реконкистой, возвращением территории под центральной власти, и дальше жизнь тоже на этом не кончается. Но просто та война была действительно, она велась слабой армией, она была плохо подготовлена, и, собственно, проблема ее была в этом, да, не в принципиальной возможности или невозможности такой войны, а в том, кто, какими средствами и с каким настроением ее проводил.
Первую чеченскую войну считает ошибкой Ельцина, политик Владимир Рыжков.
В принципе, первая чеченская война была фатальной ошибкой Бориса Николаевича Ельцина. И, кстати, когда он обращался со своим знаменитым обращением, что он уходит в отставку, он назвал чеченскую войну своей ошибкой. Поэтому он фактически признал, что была сделана роковая ошибка в принципе. И надо было договариваться с Дудаевым, и Дудаев готов был договариваться. И нужно было просто сделать шаг навстречу друг другу, и такая возможность была. А в итоге гигантские потери. Ахмат Кадыров покойный говорил, что было убито около 100 тысяч чеченцев. Было убиты тысячи, десятки тысяч русских, которые жили в Чечне. Потому что когда бомбили Грозный, там было огромное количество русских. Это был в основном русский город. И беженцы. И самое главное, что несколько миллионов российских мужчин прошли через ту войну, озлобились, увидели кровь, увидели насилие. Это поменяло их психологию, психику. То есть, в целом, эта война не только привела к неисчислимым жертвам, она отравила все наше общество и отравляет до сих пор.
Обе чеченские войны осуждает журналист Николай Сванидзе.
Ну, мы знаем, как разворачивались последующие события. Был Хасавюртовский мир. Потом была Вторая Чеченская война, потом мы имеем то, что сейчас имеем. Мы имеем, в общем, достаточно стабильную ситуацию в Чечне, но реально это абсолютно самостоятельный анклав, самостоятельный от России, во главе со своим совершенно самостоятельным авторитарным лидером. Это такой султанат. Поэтому имело или не имело, ну, наверное, нет. Наверное, следовало поступать по-другому тогда. Вообще, наверное, не следовало начинать. Тут нужно отчитывать не с 95-го года, нужно отчитывать с 91-го, как нужно было строить отношения с Чеченской республикой.
Не находит оправдания штурму Грозного политолог Валерий Соловей?
Конечно, нет. Ну, это же, опять же, в русской традиции военачальник, в тот момент министр обороны Павел Грачев пообещал, помните, Борису Ельцину, что мы там десантным полком легко справимся, к Новому году возьмем. Вот. За это было заплачено кровью и жизнями многих людей, и русских, и чеченцев.
Сегодня гость нашей студии политолог Григорий Трофимчук. Григорий Павлович, в 95-м году ценой огромных потерь был взят дворец Джохара Дудаева. Имел ли практический смысл тот кровавый штурм?
В штурме дворца Дудаева, так называемого дворца Дудаева, был единственный и главный смысл не допустить окончательного отвала Чеченской республики и уже прямо Ичкерии тогда от тела России за счет подавления ее главного руководящего центра. В противном случае в те годы от тела России начали бы откалываться и другие части республики, федерации, в том числе не находящиеся, как Чеченская республика, по ее краям. А о штурме так называемого дворца Дудаева сегодня практически забыли, а тем более, что и сам Грозный выглядит совсем по-другому. Однако события такого уровня и накала не должны уходить из поля зрения, так как в противном случае они могут быть не только повторены, но и растиражированы, причем в самом тяжелом формате. Напомним, что это был 1995 год, и списать те события на действия международного терроризма, который потом уже, позже появился именно вот в таком словосочетании, такой формулировке, было бы, наверное, большой натяжкой. Хотя там были, конечно, и арабские маджахеды, и представители УНАУНСО, и так далее. И даже сегодня, в 2018 году, события эти комментировать крайне сложно, так как многие, так сказать, мины из них до сих пор не извлечены, а просто присыпаны еще больше землей, и выводы, по большому счету, из этих событий не сделаны. Главные политические, стратегические выводы. Надо отметить, что взятием дворца Дудаева первая чеченская война далеко не закончилась и продолжалась вплоть до подписания хасавюртовских соглашений, которые тоже больше похожи на многоточие, а не на точку, и уже, собственно, в ходе и по итогу этих соглашений именно так, такая характеристика им и была дана, и, собственно, до сих пор эта тема тоже до конца стопроцентно не закрыта. По итогу штурма здания, кстати, очень красивого, светлого такого и спокойного во времена Чечено-Ингушской ССР, просто есть и книги соответствующие, просто приятно их в руки взять, когда они случайно сегодня попадают, над ним был поднят федеральный флаг. Причем не просто поднят, а для этого была сформирована специальная, чуть ли не как в Берлине 1945 года, целая знаменная группа. Война на этом не закончилась, просто ГКО, так называемый, Ичкерия, был перенесен в другое место. Но для Москвы и министра обороны Грачева, известного своей клятвой, формулой о наведении там порядка одним десантным полком, российский флаг над крепостью Дудаева стал, конечно, важным новогодним символом, отчетным, я бы сказал. А если бы этот дворец не был взят, дестабилизация бы вышла далеко за пределы Чечни, причем именно в ичкерийском вооруженном формате. Тем более, что уже и та первая чеченская война шла не только на территории Чечни, но уже частично и в Ингушетии, и в Ставропольском крае, а вторая чеченская уже полилась, как мы помним, и непосредственно на Дагестан, то есть объем был расширен значительно. Таким образом, если бы ценой запредельных усилий ельцинская тогда практически власть не приостановила распространение этого пятна, оно бы расплылось очень далеко, вплоть до Волги даже, я думаю. А вторая чеченская война как раз была прямым результатом того, что вот эти самые хасавюртовские соглашения закончились многоточием. То есть, отвечая на вопрос о штурме дворца Дудаева, можно сказать, что он лишь частично, вот этот штурм, решил проблему. Но даже при всем своем желании военные не могли этого сделать, так как окончательное все-таки слово, оно всегда за политиками, для которых чеченский вопрос пока так и не имеет решения. Я хочу еще раз это подчеркнуть, вплоть до настоящего времени. Об этом, кстати, говорит и то, что в современном календаре российских военно-патриотических памятных дат и праздников нет даты подъема флага Российской Федерации знаменной группой над сожженным Рейхстагом Дудаева. Хотя теоретически это могло бы быть символом первой победы над первыми международными террористами, но их тогда еще не было в таком виде, как я уже сказал. Практическим итогом тех войн стало приобретение Чеченской республикой яркой и очевидной национальной окраски. И еще один важный, на мой взгляд, момент. В своем неформальном экспертном рейтинге я ставлю современную Чеченскую республику на первое место в искусстве владения проводения политической пропаганды. Вообще, из-за всех республик на постсоветском пространстве, пусть даже она и входит в состав Российской Федерации. А сама Россия, кстати, в этом рейтинге стоит, на мой взгляд, существенно ниже. То есть, в Чеченской Республике, в городе Грозный, этим пропагандистским искусством владеют в полной мере.
Это было «Хроническое сегодня». Программу подготовила Ксения Никонова. До свидания.
«Хроническое сегодня».